говорит Радио Свобода. Московский фактор в предвыборной кампании в США.
Я попросила всех наших сторонников, не открывайте эти бредни, потому что на них стоит почтовый штемпель России.
Российские пропагандисты внушают россиянам, что Третья мировая война неизбежна.
Новая вера укрепляется в России. В ядерной войне с Америкой русские не погибнут. Погибнут только американцы.
Боб Дилан получил Нобелевскую премию по литературе.
Беда, конечно, большинства слушателей Дилана, что они ни черта не понимают из того, чего он поет.
Эти и другие сюжеты в программе «Итоги недели. Радио Свобода». Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. До выборов президента Соединенных Штатов осталось меньше месяца, и накал полемики возрастает. В адрес кандидата Дональда Трампа поступают новые обвинения. 7 октября газета «Вашингтон-Пост» опубликовала видео, на котором миллиардер в частной беседе нецензурно высказывается о женщинах. Несколько республиканских политиков после этого призвали Трампа снять свою кандидатуру. Миллиардер извинился за свои слова, но отказываться от участия в выборах не стал. Затем несколько женщин обвинили Трампа в сексуальных домогательствах. Среди них 41-летняя американка, участвовавшая в реалити-шоу «Миллиардер и ученик». Она заявила, что в 2006 году Трамп пригласил ее на собеседование по поводу возможного трудоустройства и пытался склонить к интимной близости. Свои обвинения женщина предъявила на пресс-конференции в Лас-Вегасе, которую она созвала в пятницу. Еще одна женщина рассказала газете «Вашингтон-Пост» о домогательствах Трампа, которые, как утверждается, произошли в 90-х годах в Нью-Йоркском ночном клубе, где она работала официанткой. Трамп опроверг эти и другие заявления, назвав их клеветой. Республиканские кандидаты и его сторонники активно пользуются утечками из взломанных компьютеров демократов. Демократы постоянно напоминают, что за утечками, по заключению американской разведки, стоит Россия. Продолжит тему Владимир Абаринов.
Кандидат республиканцев Дональд Трамп явно раздосадован публикацией записей его непристойных разговоров и тем, что эта утечка затмила другую – переписку советников Хиллари Клинтон, опубликованную WikiLeaks. В каждой своей речи он клеймит американскую прессу, которая, по его мнению, подыгрывает Клинтон, и повторяет разоблачение WikiLeaks.
Журналисты, которые работают для таких изданий, как Washington Post или New York Times, они, может, считают себя журналистами, но на самом деле они винтики в коррумпированной политической машине, машине Клинтон. Они все обожают ее, все курят ей фимиам. New York Times даже предоставила Клинтон право вето на цитаты из ее речей в статьях, которые уже написаны. Мне вот никто не дает права вето. Никто не говорит мне: «Мистер Трамп, мы написали статью, не прочтете ли вы ее? И скажите нам, пожалуйста, ваше мнение. Хотите, мы что-нибудь вычеркнем из нее?» Из переписки, опубликованной WikiLeaks, также выясняется, что Клинтон верит в глобальное правительство, неограниченную иммиграцию, гораздо большую, чем при Обаме, иммиграцию с Ближнего Востока, добро пожаловать сюда, на 550% больше, чем приглашает президент Обама, который чудовищно некомпетентен. Она понятия не имеет, что она творит.
Звезда консервативной журналистики, ведущий ток-шоу телекомпании Fox News Шон Хеннити, последовал совету Владимира Путина, который заявил в недавнем интервью американскому агентству Bloomberg, что не важно, кто взломал серверы Демократической партии, важно содержание документов.
Все, о чем нам годами твердили сторонники теории заговора, все это сейчас открылось. Что Хиллари думает, во что она верит. Они продвигают свою левую идеологию, чтобы устроить революцию. Чей это образ мышления? Это похоже на коммунизм, на советскую пропаганду. Это правда, и это реальность, и это мир, в котором вы живете. Хиллари Клинтон мечтает об общем рынке западного полушария, о свободе торговли и открытых границах. Посмотрим, что произойдет на выборах. Я по-прежнему верю, что Трамп может победить. Мне говорят: Хеннити не верит опросам, он ссылается только на те, где сказано, что Трамп выиграл дебаты. Нет, это неправда. Опросы, опубликованные сейчас, сделаны в те самые 72 часа, когда записи разговоров Трампа сначала придержали, а после опубликовали перед самыми дебатами. Поэтому они не отражают, как блестяще Дональд Трамп провел дебаты. Они не отражают новые утечки WikiLeaks, в которых сказано, что Хиллари знала. Что Саудовская Аравия и Катар финансируют ИГИЛ. Это насилие прессы над вашим сознанием. Они занимаются пропагандой, они притворяются объективными журналистами, но они ими не являются. А еще мы знаем, что они вступили в сговор и заранее сообщили вопросы Хиллари. Мы знаем, все это правда.
О том, что вопросы, которые задавали избиратели на одной из встреч с Хиллари Клинтон, якобы стали известны ей заранее, публика узнала из электронного письма исполняющей обязанности председателя Национального комитета Демократической партии Донны Бразил. Сама Донна Бразил отвечает на эти обвинения, что, напротив, важен источник утечки, поэтому она не собирается ничего опровергать.
Я отказываюсь открывать эти документы. Я отказываюсь позволять иностранному правительству или иностранной организации вредить, мешать или манипулировать информацией. Я понятия не имею, правда это или нет. Эти документы, как вам известно, специально отобраны и обработаны. И я попросила сотрудников Национального комитета и всех наших сторонников – не открывайте эти бредни, потому что на них стоит почтовый штемпель России.
Аналогичную позицию занял кандидат демократов в вице-президенты Тим Кейн. Коль скоро разведка пришла к выводу, что серверы взломаны Россией, то не о чем и говорить.
Первое, что касается WikiLeaks, это то, что сказали ФБР и директор национальной разведки, что за этим взломом стоят русские, российское правительство. Поэтому нельзя утверждать, что тот, кто устроил этот взлом с целью дестабилизировать выборы, опубликовал реальные документы.
Журналист еженедельника Newsweek Курт Айхенвальд и его собеседник, обозреватель телекомпании MSNBC Крис Мэтьюс, находят, что эта операция напоминает старые советские приемы дезинформации.
Появляются организации, которые устраивают утечку большого объема информации, настоящей, качественной информации. Затем ее начинают понемногу трансформировать и подвергать манипуляциям. И когда выборы уже близко, произойдет утечка большого массива дезинформации, и уже не будет времени на ее опровержение.
Это агитпроп, ленинский стиль, ленинизм. Все, что на пользу целям коммунистической партии, все это мы делаем. Вы полагаете, что Кремль по-прежнему исповедует эту этику, что они мешают выборам в пользу одного из кандидатов, который им не нравится меньше, чем другой?
Они делали это в Эстонии, делали на Украине, в Нидерландах. Они делали это в Германии, а теперь делают здесь. Некоторые сотрудники разведки, с которыми я общался, говорят, что тут возникает вопрос, что происходит с Владимиром Путиным? Он становится совершенно безрассудным.
Известный политический комментатор Кейт Олберман напомнил своим зрителям, что во втором раунде дебатов Дональд Трамп пообещал посадить Хиллари Клинтон в тюрьму и сравнил эту угрозу с арестом на 5 суток Гарри Каспарова в сентябре 2007 года, когда он был единым кандидатом оппозиции на пост президента.
Не обманывайте себя. То, что вы услышали между его сопением и фырканьем и бессмысленным отанием по сцене, это говорит человек, претендующий на пост президента Соединенных Штатов. Он угрожает не только победить соперника, но и посадить ее в тюрьму. Вы не ослышались. Какой же из этого следует вывод, Трамп? У нас тут не та власть, к которой вы рветесь. Власть, какой вы хотите обладать, уже существует. Она называется путинской диктатурой. А та Америка, которой вы, Трамп, хотите править, это не Америка, в которой мы живем сейчас. Та, другая Америка уже существует. Она называется Россией.
Итак, демократы замышляют революцию, кандидат республиканцев – большевистскую диктатуру. Кажется, еще никогда российская тема не звучала в американской президентской кампании как внутренняя.
Это было сообщение Владимира Баринова из Вашингтона. Очередное обострение отношений России и Соединенных Штатов связано не только с вмешательством Москвы в предвыборную кампанию, но и с российскими бомбардировками Сирии, в первую очередь города Алеппо, где гибнут мирные жители. Госсекретарь США Джон Керри заявил, что действия Москвы и войск Башара Асада против мирного населения требуют особого расследования. 19 октября должна была состояться встреча Владимира Путина с президентом Франции Франсуа Олландом, однако визит президента России в Париж был отложен. Министр иностранных дел Франции Жан-Марк Айро, выступая после вето, наложенного Россией в Совете Безопасности ООН на проект французской резолюции по Алеппо, заявил, что Франсуа Олланд, если и встретится с Владимиром Путиным, то не для обмена любезностями. Участники ток-шоу российского телевидения внушают телезрителям, что все это может перерасти в новую мировую войну. Продолжим тему в обзоре блогов, который подготовил для программы «Итоги недели Радио Свобода» Александр Бобраков.
Такое ощущение, что о войне, даже ядерной, в последнее время говорят все легче и легче. Началось это, конечно, не сегодня, но именно на прошедшей неделе разговоры о войне достигли угрожающей концентрации. Дело, разумеется, в дальнейшем обострении обстановки в Сирии. Ситуацию там уже не только диванные вояки, но и сирийский диктатор Асад считают преддверием Третьей мировой. В России прошли массовые учения по гражданской обороне. Проверяли ядерные бункеры, рапортует НТВ.
Сейчас здесь действительно склад. В мирное время бомбоубежище на совершенно законных основаниях можно и нужно сдавать в аренду, чтобы не платить за содержание пустого места из бюджета. Поддерживать здесь порядок обязан арендатор. А если завтра война, он в течение 6 часов должен покинуть помещение вместе со всем своим скарбом. В следующие 6 сюда завезут еду, противогазы, медикаменты. В общем, все, что полагается. Таков рассчитанный норматив. Война ведь не начинается за 5 минут и просто так. А сотрудники МЧС регулярно проверяют, чтобы на этом противоядерном складе исправно функционировала их часть хозяйства.
Раньше рассуждения о ядерной войне были уделом специфически настроенных людей вроде Проханова и Дугина, но теперь мало-помалу превращаются в мейнстрим. Отсюда и реакция. Максим Авербух.
Новая вера укрепляется в России. В ядерной войне с Америкой русские не погибнут. Погибнут только американцы.
Антон Громов.
Последние масштабные перформансы Кремля на международной арене говорят нам о том, что дорогие товарищи решили сделать и принудительно показать всем ремейк известного фильма Стэнли Кубрика «Президент Путин» или «Как я перестал бояться и полюбил атомную войну».
Вновь в ходу черный юмор. Геннадий Смирнов.
А вот скорее бы, кстати, ядерная война. Погибну я с котиками и попугаем, этого никто не заметит. Но ведь погибнет и Вероника Степановна из третьей парадной, а она удивительной отвратительности женщина. Погибнет сосед Тимур, он паркуется поперек двора. Кассирша из Дикси, она меня на 80 копеек обсчитала. Погибнет даже губернатор Георгий Сергеевич Полтавченко. И, страшно подумать, Валентина Ивановна Матвиенко прямо в новой шубе. Погибнет писатель Прилепин, погибнет писатель Быков. Так чего бояться, ведь это со всех сторон хорошо. Станет красивее и приятнее, мы тут все только портим.
Есть и не менее интересные новости. Так, Фонтанка рассказала, что губернатор Петербурга утвердил продовольственные нормативы на случай войны.
За счет продовольственных резервов петербуржцам гарантируют получение 300 граммов хлеба в сутки в течение 20 дней. Такое решение 6 октября подписал губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко.
Марат Гельман.
Возможно, это правильно, когда вокруг коррупция и воровство, в случае войны хоть 300 грамм хлеба будет гарантировано. Но еще недавно, как мне кажется, такая новость вызвала бы улыбку. Какая война? С кем война?
Разумеется, первая ассоциация тут с блокадным Ленинградом. Спутник и погром.
300 граммов от Полтавченко – это на 50 граммов больше, чем в блокадном Ленинграде в декабре 41-го. А вы еще жалуетесь, что власти о вас не заботятся.
Александр Осовцов.
Во время блокады по рабочей карточке минимальная выдача хлеба осуществлялась с 20 ноября по 24 декабря 1941-го – 250 граммов. 25 декабря норма была увеличена до 350 граммов. То есть Полтавченко обещает моим землякам в случае войны блокадную пайку, причем всего на 20 дней. Интересно, а сдать Шлиссельбург он тоже планирует еще быстрее, чем в 41-м?
В Твиттере мрачно шутили. Роза Моисеевна.
Руководство страны гарантирует своим гражданам не только 300 граммов хлеба на случай войны, но и очень похоже саму войну.
Твиттер Усы Пескова.
Поручили рассчитать суточный паёк хлеба на случай победы Владимира Владимировича на выборах 2018 года.
В общем, новость прозвучала настолько чудовищно даже по нынешним временам, что у многих зародились сомнения. Татьяна Малкина.
Пожалуйста, скажите мне кто-нибудь, знающий и толковый, что на самом деле все полтавченки подписывают подобные указивки и регламенты каждый год под зиму, а Фонтанка, пользуясь внеочередным обострением международной обстановки, просто разжигает. Скажите, а?
Примерно так, кажется, все и было. Документ, который был подписан губернатором, это постановление об объеме запасов продовольственного фонда. Война в нем прямо не упоминается. Но пугавшие всех цифры 300 граммов хлеба на 20 дней журналисты Фонтанки получили сами, разделив запасы зерна в городском продовольственном фонде на количество горожан. Поступок по-своему логичный. О войне говорят много, но о том, какими последствиями она грозит мирному населению, уже гораздо меньше. А вот наглядные 300 граммов хлеба заставляют задуматься. Диана Качалова.
Ни разу не слышала, чтобы в метро обсуждали узников Болотной, сбитый Боинг или даже Крым-наш. Про 300 грамм хлеба на случай войны, распоряжение, подписанное губернатором Полтавченко, говорят все. Незнакомые люди заговаривают между собой и, судя по лексике и интонациям, потрясены.
Егор Седов.
Я уверен, что даже какой-нибудь Ватник Ватникович, строчивший посты о том, как мы всех победим, искандеры уже заливаются хохотом, остановил сей процесс и задумался. Черт возьми, а надо ли отправлять танки на Берлин и Киев? Надо ли брать Вашингтон? А может, ну их? В общем, вернулась не столько холодная война, сколько страхи. Усиленные страхи. В Брежневском СССР про такого рода нормы мы все же помалкивали.
Как ни удивительно, сравнение с СССР тут не в пользу нынешней России, во всяком случае в плане пропаганды. Тогда Кобзон пел с телеэкрана «Ядерному взрыву нет-нет-нет», а вовсе не расписывал, как наши ракеты превратят Америку в радиоактивный пепел, размышляет Роман Попков.
Россияне и американцы, родившиеся не позже конца 1970-х, помнят эпоху, главной чертой которой был страх. Страх перед войной, в которой не будет не то что победителей, а вообще не будет спасения ни для кого. В СССР этот страх буквально спускался населению властями сверху. В стране строили все новые ракеты и атомные ракетоносцы, но одновременно в школах дети рисовали стенгазеты с перечеркнутыми бомбами и грибами ядерных взрывов. В современной России никакого антимилитаризма в массовой культуре нет. Ходовым товаром являются футболки «Не смешите мои Искандеры», а по телевизору произносят фразы о ядерном пепле без всякого ужаса, а напротив – со злорадным самодовольством.
Алексей Ковалев.
Не знаю, вроде со всех сторон паника-паника. Пенсионеры в трамваях говорят о звездной войне. Но я точно помню, что в моем совковом детстве было куда страшнее. При том, что официальная пропагандистская риторика была исключительно миролюбивой, массовый психоз по поводу неминуемой ядерной войны был куда ощутимее. А сейчас наоборот. Это уже не вашингтонские ястребы, а мы всем грозим ядерной бомбой. Но мне что-то не страшно. Как-то это все понарошку воспринимается. Не знаю.
Олег Кашин считает, что российские власти так давно привыкли к замене реальности телекартинкой, что сами не заметили, что их действия в той же Сирии, ради прежде всего телекартинки для российского потребителя, в реальности подвели к опасной черте.
Выпускник Красноярского политехнического института по специальности инженер-строитель Сергей Шойгу любит носить красивый генеральский мундир с иконостасом наград, в том числе боевых, но быть вождем воюющей армии, скорее всего, это его главный и самый страшный кошмар. Снимать фуражку и креститься, проезжая под Спасскими воротами, ему нравится, а прятаться в бункере – вряд ли. Да и никому из них вообще не хочется ничего менять в своей жизни, и то, что она вдруг начала меняться сама, должно вводить их в оцепенение.
Аргументом в поддержку тех, кто говорит о неизбежности войны, пусть холодной, стала публикация Екатерины Винокуровой на сайте Знак.ком. Со ссылкой на анонимные источники в ней утверждается, что российским чиновникам было настоятельно рекомендовано вернуть детей и родителей на родину.
Рекомендация коснется всех, от сотрудников самой администрации, а также администрации регионов до депутатов всех уровней. Не избегут новой повинности даже работники государственных корпораций. Тем, кто повременит с выполнением негласной просьбы, напомнят об уже известных случаях, когда пребывание ближайших родственников из числа младшего либо старшего поколения за границей становилось фактором, осложняющим дальнейшую карьеру в госсекторе, рассказал один из собеседников. По его словам, за последние месяцы ему стало известно о нескольких таких случаях.
Кто-то отнесся к сообщению серьезно, у других оно вызвало прежде всего злорадную реакцию. Евгений Панасенков.
СМИ узнали о рекомендации из Кремля чиновникам вернуть детей и родственников с Запада на родину. То есть скоро на Западе объявится множество сирот-миллионеров, которые будут, как и давно уволившиеся пленные солдаты, давно потерявшие своих чиновников-родителей.
Олег Козырев.
Собаки Шувалова из-за границы смеются над детьми российских чиновников. Команды «возвращать собак» не было.
Павел Коныгин.
А чего вы злорадствуете? Проблема вот прямо сейчас не в мажорах на Ламборгини в Лондоне и женах с яхтами в Ницце, а в том, что если их вот там не будет, у отцов и папиков останется меньше поводов сдерживать вот всю эту ястребиную волну. Меньше поводов не начинать реально открытый конфликт. А к нему мы сейчас приблизились критически. Так что молитесь, чтобы папики как максимум развелись для галочки и точно так же переоформили деток и Ламборгини на экс-жен.
Илья Вайцман.
Это, конечно, еще не война, но еще один маленький шажок к ней. А заодно и страховка на случай бегства каких-нибудь слишком много знающих госслужащих за границу. Заложники-то здесь останутся.
Скептики убеждены, что если такое распоряжение и прозвучало, чиновники найдут способ его не выполнять. Аня Дорн.
Хрена лысого они сюда деток вернули. Денег у них столько, что даже если они прямо завтра встанут из своих кресел и пошлют вертикаль по самую верхушку в пеший эротический тур, им в любом случае хватит еще на пару-тройку поколений шикарной жизни. Это во-первых. Во-вторых, если на них начнут давить, они реально покинут кабинеты и уедут, ибо отправить детей учиться и жить за пределы России было одной из принципиальных целей того, зачем они шли во власть за большим баблом.
Распространенная трактовка – проверка на лояльность режиму. Те, кто все же вывезут детей из Запада и будут считаться настоящими патриотами. Многие предполагают, что часть элит будет таким ходом крайне недовольна. Кирилл Шулика.
В реальности воевать никто не собирается. Это все пугалки для впечатлительных граждан. Но вот поменять элиту к новому путинскому сроку мысли есть. Какой будет элита, можно понять, если посмотреть на предвыборные списки «Единой России». Врачи, учителя, другие бюджетники, чьи дети, в отличие от детей бизнесменов, учатся в России, и, собственно, от назначения их отпрыски ничего не потеряют. Но вы представляете, что будет, если новая небогатая элита дорвется до высших сфер? Корги в самолете покажутся детским садом.
Официальный Кремль в лице Дмитрия Пескова заявил, что ничего о подобных рекомендациях не слышал. А политолог Соловей уточняет, что речь идет о негласном распоряжении и готовит новые мрачные прогнозы.
А теперь скажите, дорогие читатели, вам сообщить, когда зайдет речь об ограничении хождения валюты в Российской Федерации? Или сами догадаетесь?
Страны Запада продолжают обвинять Россию в бомбардировках Алеппо. Риторика становится все жестче, но речь уже не только о риторике. Сорван визит Путина в Париж. Незадолго до встречи президент Франции заявил, что о светских мероприятиях не может быть речи. Единственное, на что он готов, это обсудить с Путиным Сирию. В итоге Россия предпочла отменить поездку. Александр Осовцов.
«Я поехать был бы рад, да навряд нас в Париже захотят. Так-то, брат». Это написал Маршак во время войны про Петена и Лаваля. А звучит актуально.
Рустам Адагамов.
Это прямо скандал-скандал. Помимо встречи с Оландом, намечалось триумфальное открытие Российского культурно-духовного центра, здание которого уже сейчас стало одной из архитектурных достопримечательностей Парижа. И все, конечно, ждали Путина. А Оланд взял и испортил весь праздник.
Александр Баунов.
Путин отказался ехать к Оланду. Он уже второй раз за неделю своими руками уводит отношения России и Запада на дно, очевидно опасаясь, что иначе это сделают другие. Если Оланд колеблется, встречаться или нет, так мы его сомнения сами развеем, чтобы не думал, что это он решает.
Леонид Волков.
У нас проблема. Мы смертельно рассорились с Францией, а сыр уже и без того запрещен. При этом запрещать авиасообщение или делать что-то еще такое серьезное нельзя. Элиты, оставшиеся без Парижа, Ниццы и Куршевеля, мигом устроят дворцовый переворот. И что тогда делать? Пара идей. Запретить именовать круассаны иначе, как рогаликами. Офицеры России будут проводить проверочные рейды по пекарням. Переименовать Париж, село Нагайбакского района Челябинской области, в что-нибудь обидное, например, в Ватерлоо. Лишить Депардье российского гражданства. И главное, в школьной программе отныне проходить адаптированное издание «Войны и мира», в котором все диалоги будут только на русском.
Прокремлевский комментатор ничего зазорного в отмене поездки не видит. Александр Казаков.
Видите ли, Оланд хочет разговаривать с Путиным только о Сирии, а о русской культуре, о русской духовности, как и о русско-французских культурных связях, не хочет. Путин счел, и совершенно справедливо, такую позицию Оланда недостойной, и именно поэтому отменил визит.
Политологи заговорили об усилении изоляции России на международной арене. Татьяна Становая.
В сентябре 2015 года Владимир Путин предложил миру антиигиловскую коалицию. Ровно год спустя стало понятно, что ни для России, ни для Запада борьба с ИГИЛ не была самоцелью. И сегодня Россия в глазах мирового сообщества не борец с ИГИЛ, а защитник Асада.
Лилия Шевцова.
Кремль загнал себя в ловушку. Не примет Запад его ультиматум, а Запад его не примет. Нужно будет поднимать уровень конфронтации, иначе потери лица. А эскалировать дальше значит крутить барабан револьвера у своего виска. Кремлевские сидельцы не могут этого не понимать.
В общем, разговорами о войне неделя началась, ими же и завершается. Дмитрий Гудков.
С каждым шажочком большая война все ближе. Те, кто помнит, что такое ядерная угроза, ушли с постов и в прошлое, а нынешние руководители относятся к чемоданчику как к игре. Прищелкнуть замочком, приоткрыть на сантиметр, на два. Ну что, Америка, страшно?
Тем временем предприимчивые люди уже находят способы зарабатывать на россиянах. Семен Файбисович публикует в Фейсбуке такой документ.
Уважаемые жильцы, в связи с обострением международной обстановки, в соответствии с распоряжением главы управы района Кузьминки, начато строительство бомбоубежища по адресу Волжский бульвар, бывший магазин «Пятерочка». В целях ускорения строительства просьба сдать консьержу 500 рублей с каждого жителя, прописанного в квартире. Каждый, сдавший деньги, получит именной пропуск в убежище на случай ядерной угрозы.
Остается надеяться, что и нынешний разгул военной истерии войдет в конце концов в историю только как время, когда появились новые сравнительно честные способы отъема денег у населения.
Обзор блогов подготовил для программы «Итоги недели» Александр Бобраков. А о том, какие темы главенствовали в эфире федеральных телеканалов, поговорим в рубрике «Телерейтинг» с обозревателем «Новой газеты» Славой Тарущиной. Слава, здравствуйте. Поскольку российские темы обычно участников ток-шоу мало интересуют, не сомневаюсь, что обсуждали, как обычно, Сирию, бомбардировки Алеппо, которые западные страны называют варварскими, ну и связанную с этим отмену визита Владимира Путина в Париж.
Да, вы правы. Это вот, я бы сказала так, что вот хроника этого объявленного безумия, которое мы наблюдаем все последнее время, оно как раз пополнилось двумя такими блокбастерами. Первый блокбастер – это муха, которая села на Хиллари. И второй – это отмена поездки Путина в Париж. Нужно сказать, что оба этих сочинения свидетельствуют о том, что вот эти вот страсти, которые уже захлестнули всех, они грозят уже действительно не метафорическим безумием, а таким настоящим. Потому что даже такой закаленный боец, как я, который смотрит телевизор долго и упорно, я уже начинаю на себе ощущать весь ужас этого телесмотрения нынешнего. А что касается поездки Путина в Париж, то, конечно, это был очень такой забавный сюжет. И главная его забавность заключалась в том, что сначала что-то такое очень неопределенное говорил господин Песков о том, что поедет, не поедет, и не поедет, потому что другие планы. Потом Путин сам нес коррективы и как бы даже так несколько смущаясь, говорил, что вроде бы да он бы и поехал, то как-то и не очень зовут. Потом выяснилось, что не будет открыть православный центр, потому что не зовут. И потом уже под занавес как-то стало ясно, что господин президент Франции очень нелестно высказался о наших сирийских викториях, и вот все дело в этом. И вот это вот все варево крутится, вертится, какие брызги летят на неотрепшие головы наших телезрителей. И я бы хотела сказать здесь не об этом. Тут было очень много всего, как обычно. Неизгладимое впечатление, конечно, на слушателей и зрителей произвел диалог между Жириновским и этим несчастным Майклом Бомом, чья роль становится, мне кажется, все более как-то смехотворной в новейшей российской истории. И он, конечно, пытается какую-то олицетворять собой другую точку зрения, и для меня вечная загадка, как он умудряется вот в одно и то же время, и вроде бы прямой эфир быть и на Первом канале, и на канале НТВ. Но, тем не менее, в разговоре с Жириновским, конечно, этот маленький Майк совершенно заблудился. И Жириновский задал новые стандарты милитаристского угара. Он сказал бедному этому Майку, что на этот раз не будет 22 июня. Мы вас прикончим 20 июня. У нас есть новое замечательное оружие магнитное. Вот вы ложитесь спать в своих постельках уютных, а утром не посыпаетесь. Но это ведь не угроза, это не шантаж, ничего. Это просто наша реальность, наше ток-шоу. И вот здесь вот, мне кажется, уместным сказать о выдающемся событии в том смысле, что оно абсолютно выпадает из мейнстрима. Я имею в виду открытие памятника Грозному. То есть не само открытие памятника, это тоже такое счастье было вполне запланированное, а то, как это освещалось в достаточно одиозной программе «60 дней». Напомню, что эту программу ведут такие отличники пропагандистского труда Скобеева и Попов. И вот эта вот супружеская пара меня, конечно, очень удивила, потому что я не предполагала, что я буду говорить о них как о каком-то стандарте адекватности. Тем не менее, это так. Это было совершенно другое ток-шоу и по интонации, и по атмосфере, и потому что вдруг я услышала, что, оказывается, вот это вот Скобеева, девушка такая железобетонная такая, и всегда говорит особым голосом, что она умеет говорить и нормальным голосом. Так вот, шоу это проходило таким образом, что Скобеева находилась в Орле, и там была скульптурная группа из тех, кто открывал памятник, и какие-то люди присутствовали в студии у Поповой, между ними был такой напряженный диалог. Что мне показалось важным, что на самом деле это был диалог, ну, я бы сказала так, о путях развития страны. И вот то, что я во всяком случае вычитала, я даже не подозревала, что это возможно на государственном канале, на том самом канале, который вотворит вот сегодняшний наш виртуальный день с этим безумием. Так вот, если говорить коротко, вопрос шел о том, что такое для нас сегодня памятник Ивану Грозному, и что важнее для страны. Великодержавность, расширение территории, хотя присутствовали историки в студию Поповой, довольно толково говорили о том, что и расширение это весьма было сомнительным при Иване Грозном. Более того, историк господин Борисов, если я не ошибаюсь, это доктор наук, профессор МГУ, специалист по Грозному, он говорил о том, что и вообще и честь открытия города Орла, если можно так сказать, принадлежит далеко не Ивану Грозному, а как раз графу Борятинскому, которого Грозный и замучил. И вот это вот все производило такое впечатление какой-то невероятной адекватности посреди вообще такого странного ощущения вечного безумия, в которое нас погружает. Значит, речь шла о том, что важнее для страны, даже если мы будем считать, что Грозный действительно открывал новые территории, и он вообще такой строил великую Россию, что важнее, миллионы загубленные люди или вот открытие новых территорий. И этот вопрос Евгений Попов, он как бы заострил до гротеска, и он сказал, да, а что важнее, вот загубленные люди, или, как сказал Илья Глазунов, я этой цитаты не знаю, но она очень выразительная, что главная заслуга Ивана Грозного, что он открыл для нас «Газпром». И вот знаете, что интересно, вот как-то люди пытаются быть объективными, в чем в этой объективности призывали, были там телемосты из Басилашвили, которого Попов назвал великим, а как Басилашвили, как мне казалось, с его вполне либеральными взглядами, не является любимым героем государственного канала. И Родзинский, и другие люди, присутствующие в студии, высказывающие какие-то разумные мнения. И вот когда эта же Ольга Скобеева, она не играет в одни ворота, я понимаю, как-то мне показалось, насколько жалким выглядел господин Проханов и тот же Кургинян. Проханов, который кричал, что Иван Грозный – это человек Христа. Кургинян, который вопил в стены рта, как обычно, что Иван Грозный – это вообще главный демократ, потому что он вступил в открытую телевизионную, подчеркнул Кургинян полемику с Куртским. Вот они выглядели просто очень жалко, когда разговор шел как-то вполне нормально и вполне дискуссионно. Что меня еще поразило, исходя из контекста, опять же повторяю, что все это происходит на канале ВГТРК. Принимал участие в программе такой человек, который называется Алексей Денисов. Это журналист, он главный редактор канала «История». Это канал «История», это тоже в системе ВГТРК существует. Он давно на телевидении, и еще в 93-м году, если я не ошибаюсь, он вел такую программу «Русский мир». То есть в такие самые либеральные времена он вел эту программу «Русский мир». Я не помню в точности все, но тогда многие очень были всякие известные люди, были недовольны циклами его передач. И когда на ОРТ пришел Березовский, то этого Денисова как бы вот за его такую радикальность, за такой отъявленный такой монархизм, его уволили. И вот прошло время, он стал снимать фильмы, о русском мире, тогда это называлось как-то уже немножко по-другому, для канала ВГТРК. То есть он тоже такой господин, всякие разные, не то чтобы сказать демократический, уж совсем не либеральный. Так вот он очень четко поставил вопрос, мы что, хотим, чтобы Россию, политику России опять определял кнут, и чтобы в России опять правила безграничная власть? Мы этого хотим, устанавливая память не Грозному. Я прошу прощения за то, что я так подробно говорю об этом, но меня это действительно дискуссия поразила. А главное, что зашла речь об аморальности этого памятника. Профессор Борисов затронул эту тему. Он сказал, что помимо того, что это ложь, этот памятник еще и аморален, потому что это памятник кровавому террору. Конечно, сейчас только остается гадать, а что, собственно, за этим стоит? А почему вдруг на канале ВГТРК Вот учитывая все вышесказанное, почему вдруг такая передача с такими тенденциозными ведущими, с Денисовым и с таким абсолютно нормальным, я бы сказала, либеральным содержанием и с попыткой разговора, действительно, серьезного разговора о нашей истории. Ну вот я не знаю, как эта загадка будет разгадываться в ближайшем будущем, либо, может быть, эти господа, наконец, уже понимают, что вместе с этими 28 панфиловцами, Мединским и прочим подходом к истории, что они уж слишком перегнули палку, и, может быть, действительно уж как-то будет какой-то поворот от нашего изгойства. Я не знаю. Ну, в общем, будущее покажет.
Спасибо, Слава. Это была рубрика «Славы Тарущины» и «Телерейтинг». Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свободы». У микрофона Дмитрий Волчек. Шведская академия 13 октября присудила Нобелевскую премию по литературе американскому поэту, писателю и исполнителю авторской песни Бобу Дилану за создание нового языка поэтической выразительности в рамках великой американской песенной традиции. Боб Дилан родился в 1941 году, первый из трех десятков альбомов записал в 1961. Его песни стали гимнами борьбы за гражданские права и антивоенного движения в Соединенных Штатах. Согласно опросам журнала Rolling Stone, Дилан считается вторым по значимости после группы Beatles культовым исполнителем в истории рок-музыки. Why do I do just as you say? Why must I just give you your way? Why do I sigh? Why don't I try to forget? It must have been that something lovers call fate kept me saying I have to wait. I saw them all, just couldn't fall till we met. It had to be you. It had to be you. I wandered around and finally found the somebody who could make me be true. Could make me be blue, and even be glad, just to be sad, thinking of you. Some others I've seen. Might never be mean, might never be cross, or try to be boss, but they wouldn't do. For nobody else gave me a thrill. With all of your faults, I love you still. It had to be you, wonderful you. It had to be you. Дилане, его стихах и гражданской позиции в интервью моему коллеге Александру Гостеву рассуждает рок-музыкант и рок-критик, главный редактор московского издания журнала Time Out Сергей Верейкин.
Шведская Королевская Академия назвала Боба Дилана величайшим из ныне живущих поэтов. Вас не обескураживает такая формулировка?
Естественно, академикам свойственно некое преувеличение, но, в общем-то, я рад. У меня двойственные чувства, не скрою, но в первую очередь я несказанно рад. Потому что это признание заслуг человека, который для современной не только музыкальной, но и, наверное, поэтической культуры сделал столько, что хватит, наверное, еще на несколько поколений вперед разгребать нам его наследие творческое. Поэтому рад. А не рад, потому что это какое-то финальное официальное залитие в бронзу того, что когда-то считалось контркультурой и того символом, чего являлся, собственно, Боб Дилан. Потому что теперь ни один рокер, ни один фолк-музыкант, ни один поэт, считающий себя протестным, не может себя таковым считать представителем контркультуры, потому что это уже теперь официально мировая классика.
Любые всем известные или известные очень многим рок-стихи – это массовая культура. Вот в контексте Нобелевской премии нет ли тут смешения и подмены понятий?
Нет, потому что у рок-культуры, как и части массовой, конечно, но у нее есть некая индульгенция в том смысле, что это принято считать, может быть, незаслуженно, и некой интеллектуальной частью массовой культуры. Я хочу напомнить, что на самом деле старик Дилан не первую премию на своем веку получает, а вообще-то он получил Пулитцеровскую премию. И там как раз он получил ее тоже за, собственно, за поэзию. Признание его талантов, оно началось, в общем, не вчера, даже академическим, что ли, сообществом. Просто сейчас понятие массовой культуры тоже настолько сложно. У нас нет культуры не массовой. Начнем с этого. У нас фактически любая культура массовая. И тешить себя иллюзиями, что то, что ты любишь, оно очень ограничено вкусами какого-то узкого круга людей, не стоит. Потому что это все неправда. Сейчас найдется любитель на любой стиль, и на любую музыку, и на любую поэзию. И их, таких любителей очень много. Боб Дилан – это человек просто, ну, даже если взять только музыкальную составляющую его наследия, выйдите на улицу в любой стране, где есть радио, начните людям проигрывать его песни, и люди, которые никогда не слышали имя Боб Дилан, узнают эти песни. Потому что даже такая стопроцентная попса, например, как песня «I'll be your baby tonight» Роберта Палмера, собственно, это песни Дилана, она звучит до сих пор чуть ли не в утюгах по всему миру. Я уж не говорю про более серьезные вещи. Вспомним, скажем, песню «Times are changing», которая играла на вступительных титрах фильма «Watchmen», то есть фильма о супергероях. Получается, что Боб Дилан и здесь успел каким-то образом присоединиться к популярному тренду, уж самому массовому и самому попсовому, на супергероику и такие картины. А уж если серьезно идти в политику, если пытаться измерять актуальность его текстов, потому что, конечно, в первую очередь тексты, а не музыка, пытаться измерять актуальность его текстов в рамках того, что сейчас происходит, но тут просто хочется встать на колени и сказать «молодец».
Официально Дилан получил премию за, цитирую, «создание нового языка поэтической выразительности в рамках великой американской песенной традиции». Так как вы думаете, в основе решения Нобелевского комитета лежит что? Оценка выразительности языка Дилана или его гражданская позиция? Или и то, и то?
И то, хотя могу ошибаться, на мой взгляд, гражданственность традиционно добавляет веса кандидатам Нобелевским, и в этом случае, конечно, перевешивают. Потому что мы уже говорили про актуальность его стихов, и, конечно, позиция его, хочу заметить, позиция очень разная, если брать различные периоды его жизни. То есть богоборчество, а потом христианство. Песни протеста, а потом достаточно попсовые композиции. Рассчитанные на массы, рок, какие-то произведения, в общем-то, очень лирические, камерные. Кантри, который вообще сомнительный жанр для всех, кто не любит кантри, и здесь старик отметился. То есть даже его гражданская позиция, она, казалось бы, по формату немножечко отличалась. Хотя, в общем-то, всегда, по сути своей, это было противостояние человека и некой системе. И призыв к занятию собственной позиции. Недаром одна из песен, у него есть «Gotta serve somebody». Нужно служить кому-то. То есть неважно, говорит Дилан, кому ты служишь, но тебе должен некий быть внутренний принцип того, что ты следуешь каким-то идеям и принципам. То есть гражданственность есть. С другой стороны, про лирику тоже надо не забывать, потому что беда, конечно, большинства слушателей Дилана, что они ни черта не понимают того, о чем он поет, в силу незнания языка. Английской аудитории в этом смысле англоязычной, конечно, повезло больше. Но если попытаться прочитать строчка за строчкой его стихи, то они удивительным образом напоминают произведения поэтов-символистов, вполне себе традиционных. Недаром сам Дилан всегда говорил, что один из его таких кумиров и идолов – это Артюр Рембо был. И, в общем-то, понятно, почему. Потому что в этом смысле формулировка Академии шведской, она совершенно корректна. Это нанизывание неожиданных символов, нанизывание неожиданных образов. Причем не просто такой ЛСДшный трип, как у многих рок-музыкантов, а это действительно поэтический и несущий с собой какой-то такой заряд и смысл. Это цепочка образов. Опять же, возвращаясь к тому, что я говорил раньше про Пулитцеровскую премию, Там же тоже, если не ошибаюсь, была формулировка за исключительно выдающиеся композиции в лирике. То есть даже там отмечали лиричность его произведений.
Для большинства, ну, по крайней мере, в России, Боб Дилан как активист, а не как певец и рок-музыкант, известен, наверное, двумя вещами. Это борьбой за права чернокожего населения Юга США в 60-е годы и борьбой против войны во Вьетнаме. Вот песня «Blowing in the Wind» написана, кажется, в 1963 году. Она стала точно одним из гимнов противников и войны во Вьетнаме, и вообще любой войны. Есть ли что-то, что очень важно знать о Бобби Дилане, я имею в виду, ну, какие-то факты еще, которые большинство людей не знают, а зря?
Во-первых, большинство людей не знает Боба Дилана, а зря, будем откровенны. Все-таки Боб Дилан – это, если мы говорим о россиянах, да, это все-таки не тот человек, с именем которого мы ложимся, точнее, мы-то, может быть, музыканты, связанные с рок-музыкой, ложимся и встаем, а большинство не знает, а зря. Потому что действительно его поэзия и музыка оказала большое влияние. Но я хочу напомнить, что на самом деле Боб Дилан был действительно один из первых западных музыкантов, кто приехал в СССР в 1985 году и выступал. Да, и это для нашей общественности прогрессивной был, конечно, знак, может быть, покруче, чем последующее падение Берлинской стены. Потому что когда такого уровня человек приехал, это символизировало абсолютно новые «times are changing». Боб Дилан, я бы сказал к тем двум вещам, которые вы уже озвучили, я добавил третью, что все-таки в России, в СССР, Боб Дилан был в первую очередь известен как автор слов и музыки. И нашу публику до сих пор, вот я с этим сталкиваюсь, смущает, что старик, несмотря на почтенный возраст, 75 лет, и практически полное отсутствие вокальных данных, продолжает собирать по всему миру гигантские залы именно как исполнитель. И продолжает записывать альбомы, а не просто продавать радостно песни другим исполнителям, которые могут это, в общем-то, лучше, может быть, спеть. Для меня Боб Дилан всегда, я, скажем, когда общаюсь со студентами, например, да, для меня это хороший повод вообще выучить английский язык, чтобы попытаться всю экспрессию и поэтику до конца осознать. Интересно, что Боб Дилан для «Битлз», которые вообще-то там, по всем опросам считаются круче, считается, что есть два имени, скажем так, в мировой музыке, которые оказали на него влияние. Это в первую очередь Битлз, а потом Боб Дилан. Вот Битлз считали и считают, собственно, оставшихся в живых, считают Дилана своим гуру, своим учителем до сих пор. И получается, что даже там стареющие битломаны должны быть Боба Дилану обязаны многим в творчестве своих кумиров. Для более академической аудитории, которая с недоумением читает новости и не может понять вообще, что это за человек, получивший премию, я хочу напомнить, что Дилан человек высокообразованный, хотя в первую очередь как самоучка и начитанный. И в его творчестве огромное количество метафор и аллюзий, касающихся мировой классики. Поэтической, драматической, драматургии и прозы. То есть его тексты имеют смысл вообще-то почитать как книжку, как у любого хорошего поэта, даже если вы не переносите, в принципе, мелодику и такую музыку.
О Бобби Дилане говорил рок-музыкант и музыкальный критик Сергей Верейкин. Вы слушаете программу «Итоги недели». Пока Третья мировая война не началась, в России вовсю идет война памятников и война с памятниками. В рубрике «Телерейтинг» мы уже упоминали скандальное открытие в Орле памятника Ивану Грозному. Министр культуры Мединский заявил, что это признание преемственности всех этапов нашей истории. На открытии присутствовали горожане, в том числе и ряженые, казаки с множеством значков на разномастной форме, байкеры в косухах, православные, зачитывающие акафисты государю-жидоборцу. Из Москвы приехали байкер-хирург, писатель Александр Проханов и руководитель движения «Суть времени» Сергей Кургинян. Хирург поблагодарил губернатора Потомского. «Ты довел это до конца, несмотря на все тараканьи скачки вокруг этого памятника, несмотря на все доносы и петиции, которые на тебя писали. Ты это сделал». Выступил также и депутат Николай Земцов, заявивший, что Ивана Грозного убили, так же, как убили его жен и его сыновей. Тем временем в Санкт-Петербурге демонтировали мемориальную доску маршалу Финляндии и генералу русской армии Карлу Маннергейму. Доска была открыта летом этого года во время торжественной церемонии, в которой участвовали тогдашний глава администрации президента России Сергей Иванов и министр культуры Владимир Мединский. Представители радикальных группировок неоднократно оскверняли доску и пачкали ее краской. На митингах звучали призывы убрать ее, поскольку Маннергейм был одним из организаторов блокады Ленинграда. А в Москве в четверг взялись за обустройство сквера, в котором стоит памятник Осипу Мандельштаму, поэту, погибшему в сталинском лагере. Да так взялись, что повредили монумент. Бронзовую доску со стихотворной строчкой «Я хочу, чтоб мыслящее тело превратилось в улицу, в страну» рабочие пытались демонтировать с помощью перфоратора и лома. Все работы осуществляются без согласования с авторами мемориала, расположенного во дворе дома, где жил поэт. Репортаж Лили Пальвелевой.
Памятник Мандельштаму был установлен в 2008 году. Перед создателями стояла трудная задача вписать мемориал в пространство со сложным рельефом и рваными контурами. Скульпторы Елена Мунц и Дмитрий Шаховской, а также архитектор Александр Бродский сумели найти деликатное решение, соразмерное этому месту. Посередине бронзовая голова поэта, установленная на базальтовой колонне из четырех кубов. Стихотворные строки выбиты и на кубах, и на других элементах мемориала. Один из них и пытались сейчас демонтировать с так называемой подпорной стены. Случайно оказавшаяся в сквере Старосадского переулка москвичка Люся Малкис сообщила на своей странице в Фейсбуке, что остановила рабочих, объяснив, что поскольку неизвестно, где похоронен Мандельштам, то именно это место и считается кенотафом, то есть условной могилой. При словах «могила и святыня» они сняли с себя спецовки и положили их в экскаватор, чтобы доску ненароком не разбить. Прораб накидал в ковш веток, но доска не поддалась и пока висит на честном слове. Среди тех, кто увидел эту запись и забил тревогу, архитектор Евгений Ас, который входил в состав жюри конкурса на памятник Мандельштаму.
Эти подпорные стены в самом деле находятся в аварийном состоянии. Но они не то чтобы древние, но они старые. Они, во всяком случае, уже израсходовали свой ресурс и действительно требуют ремонта. Там довольно большое давление земли, грунта на эту стену. Значит, она начала разрушаться, отклоняться, пошли трещины. Все остальное, тем не менее, вызывает тревогу хотя бы потому, что все реконструктивные мероприятия не были согласованы ни с авторами, ни с московской архитектурой, с главным архитектором и так далее. Это происходит на уровне такого самоуправства, что в результате получится, сказать трудно. То есть, с одной стороны, говорят, доску вернем на место. Ну, как вернем? На что будет похожа эта стена после ремонта? На что будет похож этот двор после того, как все так переделают? Пока совершенно непонятно. Проекта этой реконструкции никто не видел. Люди, которые решили производить какие-то манипуляции с этим местом, должны были сначала обратиться к живым еще пока авторам проекта. Одной из согласующих инстанций, несомненно, должен был быть авторский коллектив, который отвечает за художественные качества этого места. И даже самые благие намерения укрепить эти стены не оправдываются, потому что мы не знаем, к какому результату они приведут. Я просто, переполошившись по этому поводу, стал звонить везде, куда можно, и нигде не нашел каких-то вразумительных ответов ни в департаменте культуры, ни в департаменте культурного наследия, ни в управе. Мы с автором-архитектором Александром Бродским совершили такой вот телефонный рейд, не нашли никакого внятного объяснения от официальных лиц. Сегодня появились отклики от официальных лиц, в частности от пресс-секретаря Бауманской управы, о том, что, да, вот происходит такой ремонт. Потом появились какие-то еще посты от местных жителей, которые подтвердили, что разговоры о необходимости такого ремонта были. Но, тем не менее, повторю, что ни авторы, ни кто вообще из внешних, ну, кроме жителей двора этого, никто не был поставлен в известность о происходящем. Что, конечно, очень тревожно, потому что это может произойти с любым мемориальным объектом в Москве. Да и происходит, впрочем. Бронзовая доска, вряд ли она так вот совсем испорчена. Хотя технология демонтажа применена была совершенно варварская. Но это объект искусства, который требует вообще в перчатках работы. Вместо этого ломом, там перфоратором его отдирают от стены, как ненужную какую-то бросовую вещь. Ужасно само предположение того, что на самом деле могли просто уничтожить вот этот памятник Мандельштаму и эту доску. Мы готовы к тому, что подобные вещи могут происходить.
Ну, потому что происходит.
Именно поэтому и оторопь берет, и ужас, отчаяние и отвращение. Потому что это может случиться. Но ведь кто-то же должен был, наверное, из Департамента культурного наследия, на чем балансе очевидно находится эта доска, все-таки это все является городским имуществом. Да? Это же не просто так. И вот то, что это происходит как-то вот так безответственно, без какого-то заявления со стороны департамента о том, что да, все будет восстановлено ровно так, как было, что все будет приведено в надлежащий вид, и что вы не беспокойтесь, дорогие москвичи. Этого заявления нету, и поэтому нет и надежды на то, что именно так все и будет. Знаете, как-то я написал, что жил он ужасно, и после смерти как бы покоя не находит. Все как-то травматично в его даже посмертной судьбе.
Говорит Евгений Ас. Лиля Пальфельва, Радио Свобода, Москва.
Программа «Итоги недели Радио Свобода» подошла к концу. Ее подготовили продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.